В руках легендарной женщины-исследователя фрау Циммерман, с которой Бахман познакомился во время ее коротких визитов в немецкое посольство в Бейруте, веха на глазах превращается из медоеда и религиозного ученого с 5% изъяном в клыкастого кровожадного террориста-финансиста. На экране над головой фрау Циммерман появились диаграммы вроде генеалогического древа, призванные показать, какими из весьма уважаемых мусульманских благотворительных фондов, находящихся под контролем вехи, судя по всему, манипулируют с целью снабжения террористов деньгами и оружием. Пресловутые 5% подозрительных переводов не всегда имеют чисто финансовую подоплеку. Голодающим Джибути нужны сотни тонн сахара. Одна из подконтрольных вехи благотворительных организаций немедленно отправит товар по назначению. Правда, по пути в Джибути грузовое судно зайдет в скромный порт Бербера на северном побережье истерзанного войной Сомали, чтобы выгрузить немного товара. Давая эти пояснения, фрау Циммерман раздраженно тычет в экран указкой, словно пытаясь прогнать с него назойливое насекомое. Потом окажется, что в Бербере по ошибке выгрузили 10 тонн сахара. Такое случается. И не только в Бербере, но и в Гамбурге. Недоразумение выясняется уже после выхода из порта. А когда судно приходит в Джибути, получатели груза так голодны и так благодарны за доставленные 90 тонн, что на недостающие 10 никто не жалуется. А тем временем в Бербере 10 тонн сахара идут в обмен на детонаторы, пехотные мины, стрелковое оружие и ручные ракетные установки для сомалийских боевиков, готовых убивать направо и налево по бросовым ценам. Но разве можно за это винить уважаемую благотворительную организацию, которая исключительно из добрых побуждений поставила сахар голодающим Джибути? И кто посмеет в чем-то обвинить веху на 95% набожного защитника толерантности и всеобщего равенства людей всех конфессий? Фрау Циммерман, для начала. Заодно она отсылает аудиторию к досье Феликса, где ее находки сопровождаются детальным разбором. А для дураков у нее припасена другая диаграмма, попроще. Это такой архипелаг коммерческих банков, больших и маленьких, разбросанных по всему земному шару. Среди них есть знакомое название, но есть и такой, что ютится в лачуге в какой-нибудь горной пакистанской деревеньке. Они никак не связаны друг с другом. Их роднит только огонек, зажигающийся на конце указки фрау Циммерман, каждый раз, когда она тычет ею в эти точки с видом разгневанной дамы, потрясающей зонтиком во след отъезжающему автобусу. В один прекрасный день в такой банк, например, в Амстердаме, говорит она, делается скромный взнос, предположим, 10 тысяч евро. Заходит человек с улицы и открывает счет. И деньги остаются в банке. Это может быть счет на имя индивидуума или компании, или учреждения, или благотворительного фонда. Но деньги лежат без движения. По-прежнему на имя счастливого обладателя счета. 6 месяцев. Год. Но вот спустя неделю, смотрите-ка, точно такая же сумма кладется в этот банк, в тысячах километров от первого, например, в Карачи. И тоже лежит без движения. Ни звонков, ни банковских переводов. Такой же человек с улицы. А еще через месяц схожая сумма оказывается здесь. Кончик указки фрау Циммерман утыкается в Северный Кипр, и голос ее звенит от негодования. Там, где это планировалось с самого начала. Такой тихий бартер. И проследить цепочку без тщательной оперативной разведки не представляется возможным. Подобные транзакции совершаются каждый час. Лишь некоторые из них финансируют террористические акты. Объединенные источники информации и компьютерные базы данных иногда могут нарисовать картину. Одну из возможных. В этом вся проблема. Даже если нам удалось проследить цепочку вчера, где гарантия, что мы сумеем сделать это завтра? Завтра она может оказаться совсем другой. Чем эта система и замечательна? Разве что главный комбинатор, почив на лаврах и обленившись, начнет повторяться. Тогда со временем появится определенная схема, и можно будет сделать определенные умозаключения. Оптимальный вариант идентифицировать комбинатора и его первый ход. Веха — пример обленившегося комбинатора. Огонек зажегся над Никосией. Указка, дав городу обвинительный тычок, застыла на месте. «С тайными трансфертами, как с дешифровкой», продолжает легендарная фрау Циммерман в манере школьной учительницы со своим южно-немецким акцентом. «Повторяемость — вот о чем мечтает всякий расследователь. Так вот, после трехлетнего наблюдения за одной мелкотравчатой судоходной компанией, которая многократно по ошибке разгружала продовольствие и другие товары в сомнительных местах и даже не пыталась вернуть потерянный груз», внезапно на экране над островом, который решительно держит под своим прицелом указка, вспыхивают красные буквы, выстраивающиеся в название, каковое никому ни о чем не говорит. Навигационная компания «Семеро друзей». И на основании первых проплат, осуществленных Вехой через данный благотворительный счет в этом банке, на экране загорается «Эр-Рияд» и название банка на арабском и на английском, а также соответствующих поступлений во втором банке, указка переместилась в Париж, и точно таких же сумм в третьем банке, теперь мы в Стамбуле, с учетом того, что все счета нами идентифицированы, мы можем смело говорить об участии Вехи в финансировании террористической деятельности. Если бы Веха был чист, мы уверены, что он бы никогда не вышел на прямые контакты с такой низкопробной и нечистоплотной судовой компанией. Однако он лично обращался к услугам данной компании. И не один раз, несмотря на тот факт, а может именно поэтому, что она уже доставляла товар не по адресу. Не скажу, что это непреложные факты. Скорее, это обильная пища для размышлений. Экран улетает вверх, а педантичную фрау Циммерман перебивает громогласная Марта, находящаяся, как ей, видимо, кажется, на другом корабле. «Когда вы говорите, Шарлотта, обильная пища для размышлений?» «Откуда, черт возьми, Марте известно ее имя?» — недоумевает Бахман. «И когда она успела вернуться в комнату незамеченной?» «Речь идет о доказательствах. Он делает шаг, какой мы от него ждем, свой первый ход, и мы получаем доказательства. Такие доказательства, которые примут в американском суде». Покрасневшая фрау Циммерман пытается возражать, что это не входит в ее компетенцию, и тут ей на помощь приходит Аксельрод. «О каком именно суде, Марта, идет речь? О вашем военном трибунале за закрытыми дверями или о старом добром суде, когда обвиняемый имел право знать, в чем его обвиняют?» Отдельные свободомыслящие товарищи позволяют себе смешки. Остальные делают вид, что ничего не слышали. «Герр Бахман», отрывисто говорит Бергдорф. «У вас есть оперативное предложение. Давайте его послушаем». Человек, который делает погоду, не любит, когда кто-то без разрешения заглядывает ему через плечо, пока он творит чудеса. Бахман, как художник, относился чувствительно к допущению посторонних к процессу творчества. Тем не менее, он сделал над собой усилие, чтобы удовлетворить любопытство аудитории. Пользуясь самой непритязательной лексикой для непосвященных в таинство шпионской профессии, он на словах изложил аргументы, перечисленные в его наспех написанной заявке, к которой приложили редакторскую руку Эрна Фрай и Аксельрод. «Цель операции, — объяснил он, — состоит в том, чтобы представить доказательство вины объекта по кличке Веха, но при этом сохранить его репутацию и высокое положение незапятнанными, а в перспективе поднять их на еще большую высоту и сохранить незыблемыми все его благотворительные связи. Короче, заполучить контроль над пресловутыми 5% и использовать его как своего посредника». Как ни сопротивлялась его душа, Бахман заставил себя употребить термин «война против терроризма». Таким образом, первый шаг был решающим. Довести до сведения Вехи, что он полностью скомпрометирован, и предоставить ему выбор. Либо он остается выдающимся духовным лидером Уммы, либо... «Либо что, Гюнтер?» «Расскажите нам», — встряла Марта, безобидный наблюдатель. «Публичный позор, а возможно и тюрьма». «Возможно?» «Это Германия, Марта», — пришел ему на помощь Аксельрод. «Германия?» «Ну, конечно. Вы доводите дело до суда, и, предположим, ему выносят приговор. Сколько он отсидит? 6 лет, из которых 3 ему скостят. Ребята, вы не знаете, что такое настоящая тюрьма. Кто будет его допрашивать?» У Аксельрода на этот счет не было никаких сомнений. Он подданный Германии, и его будут допрашивать в соответствии с германским законодательством. Естественно, в том случае, если он откажется играть по правилам. Но было бы гораздо лучше, чтобы он остался на своем месте и сотрудничал с нами. Нам кажется, что будет. С какой стати? Он же фанатик-террорист, он может предпочесть взорвать себя. В разговор снова вмешался Бахман. У нас на него другой взгляд, Марта. Человек семейный, пустивший корни, уважаемый во всей Уме, почитаемый на Западе. Последний раз он был в тюрьме 30 лет назад. Мы не просим его стать предателем. Мы предлагаем ему новое определение слова «лояльность». Мы укрепляем его позиции. Мы обещаем ему немецкое гражданство, на которое он уже неоднократно подавал и всякий раз безуспешно. Для начала мы его припугнем, допустим. Но это всего лишь предыгра. А затем мы с ним подружимся. Идите к нам, и мы вместе потрудимся на благо процветающего умеренного ислама. «А как насчет амнистии за прошлые теракты?» — поинтересовалась Марта, которая вроде бы скорее развивала их тезис, нежели его оспаривала. «Это вы тоже положите на стол?» «Если он от них открестится, и если Берлин даст одобрение. Как важная составляющая пакета договоренностей, да». Тень былой враждебности ушла. Марта улыбалась на $1000. «Гюнтер, дорогой, сколько вам лет, мать вашу так? 150?» «149». Ответил он ей в тон. «Как жаль, что свои последние идеалы я растеряла, когда мне было 17,5!» — воскликнула Марта под общий хохот, и громче всех смеялся Лампион. Но до победы Бахману было еще далеко. Взгляд украдкой на окружающие лица лишь подтвердил его первоначальное опасение. Не все жаждали слиться в экстазе с человеком, финансирующим террористов. «Пришло время давать нашим врагам гражданство», — холодно бросил известный остряк из Министерства иностранных дел. «Пришло время раскрыть объятия не только Вехи, чьи связи с международным терроризмом доказаны, но и нашему красавцу Феликсу, беглому русскому авторитету, многократно осужденному за подстрекательство мусульман к насилию. Похоже, наше гостеприимство по отношению к заезжим бандитам не знает границ. Человек в наших руках». «Нет, надо еще предложить ему немецкое гражданство в качестве приманки. Интересно, как далеко простирается наша галантность?» «На кону судьба девушки», — проворчал Бахман, чувствуя, как краснеет. «Ах, да! В деле замешана дама, я и забыл. Она никогда не согласилась бы работать с нами, если бы мы клятвенно не пообещали ей, что Феликс будет на свободе. Без девушки мы не смогли бы заполучить Феликса». Она его единственный друг, она уговорила его обратиться к Вехе. Почувствовав, что его слова встречают непонимание, а то и неприкрытый скепсис, Бахман воинственно набычился. «Я дал ей слово. Человек, ведущий агента, заключил со своим агентом пакт. Для нас это закон. Я получил предварительное одобрение Координационного совета». Последний выпад он адресовал непосредственно Бергдорфу, что заставило Аксельрода поморщиться. «Она его адвокат!» Теперь он обращался ко всем присутствующим. «Как адвокат она обязана делать все для защиты своего клиента. Она согласилась сотрудничать с нами, так как мы заверили ее, что ее клиент от этого выиграет. Он останется на свободе. Его оставят в покое, чтобы он мог учиться и молиться. Больше ему ничего не надо. Вот почему она участвует в нашей игре. Говорят, она его любит». — возразил тот же ледяной голос, не желающий уступать. — Может быть, вопрос надо ставить так, сколько от ее любви перепало нам? Несмотря на предупреждающий взгляд Аксельрода, Бахман уже готов был ответить наглецу, в выражениях, о которых впоследствии пожалел бы, но в этот момент вмешался Лампион и разрядил ситуацию. — Акс, вы не будете против, если я немного поразмахиваю здесь британским флагом? Обратился он к Аксельроду как к человеку, способному оценить английский юмор. «Не могу не отметить некое обстоятельство. Если бы ни один солидный британский банк, не было бы никакого Феликса, унаследовавшего отцовские миллионы, и никакого Вехи, готового помочь ему эти миллионы потратить. Но смешки, за этим последовавшие, были какие-то вымученные, и напряжение не спало. Марта о чем-то шушукалась с Ньютоном и загадочной пепельной блондинкой, но вот голова ее дернулась вверх. «Гюнтер, Йен, Акс, я хочу получить от вас простой ответ. Мальчики, вы правда рассчитываете сорвать куш? Нет, серьезно, давайте посмотрим расклад. Влюбленная девица, адвокатша либеральных взглядов на грани нервного срыва. Неровно дышащий к ней британский банкир на грани разорения. И борец за свободу, наполовину чеченец, бежавший от российского правосудия, а ныне пускающий бумажные самолетики, слушающий музыку и мечтающий о карьере врача. И вы, мальчики, всерьез полагаете, что можете свести их в одной комнате и что они прижмут хвост матерому исламскому волчище, который годами отмывает деньги и отлично знает все ходы и выходы? Я вас правильно поняла? Или у меня случилось временное размягчение мозгов?» На этот раз, к облегчению Бахмана, Аксельрод сделал сильный ход. «Марта, Феликс смотрится не таким уж ягненочком рядом с Вехой. Если вы внимательно прочитаете досье, то увидите, что мы хорошо его просветили по части контролируемых нами исламистских сайтов. И я получил достаточно сигналов о том, что наши усилия дали свои плоды. Объявления же о его розыске шведской полицией и отчеты о его российском прошлом не нанесли нам никакого вреда. Так вот, сайты, о которых мы раньше слыхом не слыхивали, раструбили о нем как о великом чеченском герое и мастере побегов. К моменту их очной встречи слава Феликса будет бежать впереди его самого». Кто-то задал вопрос по уточнению операции. После того, как Веха будет скомпрометирован и изолирован, как долго сможет Бахман удерживать его, не вызывая при этом всеобщих подозрений? На это Бахман ответил, что все будет зависеть от планов Вехи на конкретный вечер. Время играет против нашей парочки. Нервы и девушки, и Феликса на пределе. Теперь в фокусе внимания оказался Арни Мор, которому не терпелось заявить о себе во всеуслышание. Он начал описывать свой вчерашний визит в штаб-квартиру городской полиции, где перед узким кругом лиц он обрисовал в общих чертах план операции. Слушая его, Бахман испытал отчаяние сродни приступу тошноты. Полицейское руководство предлагало разместить снайперов по всему периметру банка на тот случай, если Веха придет в поясе смертника. Об этом Мор сказал с чувством гордости. А поскольку Веха может прийти вооруженным, предлагалось также прикрывать место решающей встречи в банке Брюфреры по всем пяти направлениям. Берег озера Биннен-Альстер, обе стороны и оба конца улицы. «Из крыш домов», — продолжал Мор. Согласно его стратегическому плану, после того, как Веха войдет в банк, весь прилегающий район должен быть перекрыт и заселен новой популяцией — автомобилистов, велосипедистов, пешеходов. Люди из соседних домов и отелей будут эвакуированы при содействии полиции. Келлер согласился. Бергдорф не возражал. Марта, хотя всего лишь наблюдатель, удовлетворенно выказала свое одобрение. Ньютон предложил любую помощь. Военные игрушки, приборы ночного видения — все, что потребуется. Загадочная пепельная блондинка выразила свое согласие кивком головы, словно высеченной топориком. Чтобы слегка подкорректировать наполеоновские планы Мора, Аксельрод напомнил ему, что предпринимаемые им и полицией меры предосторожности не должны оставить никаких следов. Ни до, ни во время, ни после визита Вехи в банк Брюфреры. Если что-то просочится, будь то СМИ или мусульманское сообщество, все надежды на использование Вехи в качестве ценнейшего информанта развеются как дым. Аксельрод не возражал против личного присутствия Арни Мора во время ареста Вехи, но только в том случае, если Бахман считает арест желательным с целью запугать объект перед тем, как начать налаживание дружеских отношений. Это всех устраивает? Это устраивало всех, кроме, разумеется, Бахмана. Неожиданно заседание закончилось. Присяжные, а с ними наблюдатели, удаляются для вынесения вердикта, а он, Бахман, в очередной раз может возвращаться в свою конюшню и там выпускать пар. Отлично сработано, Бахман. Бергдорф, небольшой любитель физического контакта, похлопал его по плечу. Для Бахмана эта похвала прозвучала скорее как некролог. Он сидел за своим столом, обхватив голову руками, а напротив него пальцы Эрны Фрай методично бегали по клавиатуре. «Как она?» — спросил Бахман. «Хорошо, насколько это возможно». «И что в данном случае означает «хорошо»?» «Пока она считает, что Исе приходится хуже, чем ей, она способна держаться». «Хорошо. Ты полагаешь?» Что он мог ей еще сказать? «Разве он виноват в том, что Эрна полюбила девушку?» «Разве Эрна виновата? Кажется, все в нее влюбляются, так почему не Эрна? Любовь — это то, с чем приходится мириться, чтобы продолжать делать свое дело». В других отсеках конюшни настроение было такое же похоронное. Максимилиан и Ники занимались дешифровкой и проверяли дневной улов, лишь бы не идти домой. Но до Бахмана не долетали ни голоса, ни смех, ни восклицания. Тишина в соседней комнате, где сидели исследователи. Тишина в дальней, где занимались прослушкой. Тишина этажом ниже, где дежурили водители и специалисты по наружке. Стоя у окна с ощущением дежавю, Бахман наблюдал за тем, как сначала в воздух поднялся вертолет Келлера и взял курс на Кёльн, а затем вертолет Бергдорфа, прихватив выводок чиновников средней руки и Аксельрода, взял курс на Берлин. Последний на борт поднялась Марта, одна, без Ньютона и пепельной блондинки. Кортеж черных мерцев направился к главным воротам. Шлагбаум поднялся и застыл в верхней точке. Зазвонил телефон спецсвязи на столе у Бахмана. Он поднес трубку к уху и слушал, время от времени отвечая коротким «Да, Михаэль» и «Нет, Михаэль». Эрна Фрай не отрывалась от экрана компьютера. Попрощавшись с Акселеродом, Бахман положил трубку на рычаг. Эрна Фрай даже не обернулась. «Мы получили свое», — сказал он. «Что именно?» «Зеленый свет». «С условиями. Мы можем приступать». «Как можно скорее. Они обеспокоены тем, что мы сидим на вулкане. Первые 8 часов с ним — мои». 8? Не 9. Должно хватить. Если за 8 часов он не проглотит наживку, Арни может отдать приказ о его аресте». «И где, интересно знать, ты собираешься с ним уединиться на эти 8 часов? В Атлантике? Во временах года? В твоих апартаментах с видом на гавань? Притащишь его туда волоком? Приглашу. Как только он выйдет из банка. Герр доктор, я представляю немецкое правительство. Мы хотим поговорить с вами о некоторых незаконных денежных переводах, к которым вы имеете непосредственное отношение». На что он ответит? К тому времени он будет сидеть в машине и может отвечать все, что ему заблагорассудится.